представила Екатерина Безгачина. Я же расскажу о погоде. На европейской территории России она опять меняется. Первыми на пути североатлантического циклона окажутся северо-западные области России. Временами здесь будет идти снег. На центральной и черноземной области страны обрушатся снегопады. Возможны и метели при порывистом ветре и снежные заносы. Днем морозы смягчатся. Температура будет в районе -1, -3 градусов. В Санкт-Петербурге днем временами снег, слабая метель, температура -1, -3. В Москве и Московской области облачно, снег, метель, условия для гололедицы. Днем максимальная температура -1, -3 градуса, по области -1, -6, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Ненаписанный роман Владимира Набокова, теневой оборот водки на российском рынке, итоги чемпионата мира по биатлону. Об этом поговорим в ближайшие полчаса. А сейчас о вчерашнем событии. В центре Москвы прошел митинг в защиту политзаключенных. В акции протеста приняли участие около 200 человек. Среди них правозащитники, активисты Объединенного гражданского фронта, движение «Оборона» и запрещенный национал-большевистской партии. Они выступали в поддержку находящихся в заключении бывших руководителей ЮКОСа, в том числе Василия Алексаняна и Михаила Ходорковского. На митинге побывал мой коллега Мумин Шакиров.
Участники акции пришли на Славянскую площадь поддержать в первую очередь бывшего топ-менеджера ЮКОСа заключенного Василия Алексаняна, который по официальным данным находится на лечении в специальной клинике. Но именно эта информация вызывает сомнения у лидера движения «За права человека» Льва Пономарева.
Мы не знаем, смертельно больной Алексанян, просто даже жив или нет, этого не знаем. Потому что не допускают адвоката. Я не думаю, что это хоть как-то влияет благотворно, в том числе на его здоровье. Вот стоит ряд молодых людей. Посмотрите на фотографии, которые они держат. Это все политические заключенные. У нас политические заключенные определяются уже не фамилиями, а категориями. У нас сидят за так называемые шпионские процессы. Сутягин, Данилов, абсолютно невинные люди, они получили 15-14 лет. У нас сидит Ходорковский, Лебедев, Пичугин и так далее.
О репрессиях в отношении простых граждан говорила на митинге и координатор антивоенного клуба Анна Каретникова.
У нас можно посадить за профессию, у нас можно посадить за принадлежность к запрещенной партии, как запрещенная НБП или Хизбут-Тахрир. У нас можно посадить за национальность, как десятки ингушей, дагестанцев, чеченцев. У нас можно посадить за что угодно.
Среди тех, кто пришел в морозный день на Славянскую площадь поддержать организаторов митинга, были и простые люди, рассказывает пенсионерка Нина Никифоровна. Ей 83 года.
А кто же придет, если не народ? Народу все это надоело. Народ вообще безвластный стал. А правительство в лице Путина делает все то, что ему хочется. Он приведет страну вообще к распаду. Народ будет нищий. А вот то, что вы здесь видите, вот маленькие мальчики, солдатики, пришли для чего, не знаю. Это насмешка и над армией, над милицией, над всеми и гражданами.
За судьбу заключенного Василия Алексаняна переживает и московский программист Михаил Подлубный.
Самое главное – это то, что творится вот с этим человеком. Это ужасно. Это действительно просто людоедство. А я не хочу в такой стране жить. В общем, я протестую, это мой протест. Ну, соответственно, поэтому я и не собираюсь идти на выборы, потому что мое мнение никого не интересует.
К удивлению многих, кто пришел на Славянскую площадь, власти подтянули к месту акции несколько сотен ОМОНовцев. Митинг прошел без эксцессов, и спустя полтора часа люди покинули пятачок у памятника Кириллу и Мефодию. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о теме, главной теме утреннего эфира. Разумеется, она связана с ситуацией в Косово. Парламент Косово провозгласил вчера независимость края от Сербии. В Приштине на внеочередном заседании парламента края премьер-министр Хашим Тачи представил депутатам проект декларации о независимости. В документе Косово провозглашается демократическим, суверенным, многонациональным государством. Сербия называет этот шаг косовских властей незаконным. Разумеется, сегодня в течение всего эфира на волнах Радио Свобода мы будем возвращаться к этой теме. А пока вопрос, который мы задаем слушателям Радио Свобода сегодня. Как вы относитесь к независимости Косово? Пишите нам на пейджер 961-33-33, абонент Радио Свобода, код Москвы 495. Вы также можете ответить с помощью СМС-сообщения, послав его на номер +7 903 743 2801. Итак, повторяю вопрос, как вы относитесь к независимости Косово? Сейчас в студии присоединилась ко мне Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
Не сомневаюсь, что косовская тема и на страницах сегодняшних газет присутствует.
Присутствует, представлена достаточно широко, и уже есть целый ряд комментариев. Газета «Коммерсант» отмечает, что уже сегодня новые государства могут признать сразу несколько ведущих стран Запада. Таким образом, отмечает издание, распад бывшей Югославии впервые перешел принципиальную черту, распространившись с уровня союзных республик на уровень автономных краев. Однако, как отмечает «Коммерсант», несмотря на жесткое противодействие этому шагу со стороны Белграда и Москвы, к резкому обострению противостояния между Россией и Западом это вряд ли приведет. Целый ряд изданий отмечает то, что независимость Косово является неким прецедентом. Вот газета пишет: прецедент создан. Газета «Время новостей» тоже пишет о том, что это прецедент. Причем, как Москва полагает, это опасный прецедент. Но что же касается вот этого обострения или не обострения отношений России с Западом по поводу Косово, независимая газета полагает, что независимость Косово открывает новые возможности для диалога России с Западом. То есть эта тема присутствует в комментариях многих газет. Ну и «Цена вопроса» – это рубрика в «Коммерсанте» сегодня тоже посвящена независимости Косово. Автор Зарана Боич отмечает, что до конца противившиеся Белград и Москва косовской независимости не могут считать ее своим полным поражением. Тут целый ряд пунктов. Во-первых, Россия может занести себе в зачет то, что сумела почти на год отсрочить косовскую независимость, решение, которое Запад давно принял. Но и за этот год отношение к отделению Косово в мире существенно изменилось, и Россия, изначально противостоявшая этому, уже не чувствует себя в одиночестве. В одном только совбезе ООН 2/3 членов, мягко говоря, не готовы благословить признание косовской независимости. Во-вторых, в виде косовского прецедента Россия получает сильный козырь для игры на постсоветском пространстве. Ведь теперь она сможет по-иному строить свои отношения, скажем, с Абхазией и Южной Осетией. В-третьих, месяцы совместной с Белградом борьбы за Косово помогли Москве перевести отношения с Сербией на принципиально новую основу. Теперь в Белграде уже не ограничиваются одной лишь констатацией вековых связей двух братских народов, а предоставляют российским компаниям максимально благоприятные условия для проникновения на сербский рынок. И, наконец, Россия умудрилась не разругаться из-за Косово с Западом. Ну, вот это вот крайне конспективно, такие вот оценки события в газете «Коммерсант». Цена вопроса.
Спасибо, Валерия Шабаева. Сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. В Москве 7:15, и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Пакистане проходят парламентские выборы, и наибольшие шансы на победу у оппозиционной Пакистанской народной партии. Сегодня в Москве пройдут переговоры о возобновлении авиасообщения между Москвой и Тбилиси. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил теракт на юге Афганистана, жертвами которого стали 80 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио «Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 10 часов 7 минут после выпуска новостей на волнах Радио Свобода повтор программы «Прессинг». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов обсудят актуальные события недели, уделят особое внимание легкой атлетике и зимним видам спорта, а также ответят на вопрос, во что обойдется болельщикам настоящее футбольное зрелище. Спортивная программа «Прессинг» повтор в 10 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Ну а сейчас о спортивных новостях сегодняшнего утра и вчерашнего дня. Главное — это биатлон. В Эстерсунде в шведском городе завершился чемпионат мира. Вчера прошли две гонки у мужчин в масс-старте. Это гонка на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами. Тройку призеров составили Эмил Хегли Свенсен и Оля Эйнер Бьерндален. Оба норвежца. Свенсен победил, Бьерндален второй, а третье место у россиянина Максима Чудова. В женской эстафете 4 по 6 километров победила команда Германии: Мартина Глагов, Андреа Хенкель, Магдалена Нойнер и Кати Вильхельм. Второе место у сборной Украины, третье у Франции. Последним пунктом программы женская эстафета стала единственным видом, по итогам которого в тройку призеров не попали представители России. На втором огневом рубеже были проблемы с винтовкой у Альбины Ахатовой, из-за этого она потеряла очень много времени, а Екатерина Юрьева финишировала четвертой. Таким образом, по количеству золотых медалей всех опередила сборная Германии: 5 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые медали. У российской команды наибольшее общее количество наград, всего 11, 3 золота, 3 серебра и 5 бронзовых медалей. Норвежцы завоевали 3 золотые медали, 5 серебряных и 1 бронзовую. В призерах также оказались представители еще 3 стран. У Украины серебряная и 2 бронзовые награды, у Белоруссии 1 серебро, у Франции 1 бронзовая медаль. Переходим к теннису. Победительницей женского турнира в Антверпене стала лучшая теннисистка мира, бельгийка Жюстин Анен. В финальном поединке она взяла верх над итальянкой Карен Кнап 6-3, 6-3. Анен завоевала свой 41-й титул за карьеру. А турнир в Марселе выиграл Энди Мюррей. В финале британский теннисист выиграл у хорвата Марио Анчича 6-3, 6-4. Это второй титул Мюррея в сезоне и 5-й в ATP-серии. После 2 туров шахматного супертурнира в мексиканском городе Морелия впереди 2 гроссмейстера — Василий Иванчук и Веселин Топалов. Оба набрали по 1,5 очка. Украинец одолел венгра Петра Лека. Болгарин сыграл в ничью с Таймуром Раджабовым из Азербайджана. Кроме того, мирным исходом завершилась партия Алексея Широва из Испании и норвежца Магнуса Карлсона. Леон Аронян из Армении победил Виши Ананда, индийского гроссмейстера. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. 7:19 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода выпуск экономических новостей. Слово Сергею Сининскому.
Французский банк Société Générale завершил покупку более 30% акций российского Росбанка, входящего в десятку крупнейших в стране. Теперь, с учетом уже имеющихся акций, доля Société Générale в уставном капитале Росбанка увеличилась до контрольного пакета 50% плюс 1 акция. Общий объем этой покупки составил 2,3 миллиарда долларов, что делает ее крупнейшей на российском банковском рынке. В России временно на 9 месяцев установлены нулевые импортные пошлины на дальнемагистральные пассажирские самолеты, рассчитанные на перевозку более 300 человек. К ним относятся наиболее крупные модели Boeing и Airbus. Авиалайнеры с количеством посадочных мест от 200 до 300 будут по-прежнему облагаться импортной пошлиной по ставке 20% от таможенной стоимости. Доля теневого оборота на рынке водки и ликероводочной продукции в России в 2007 году сократилась до 27% против 42% годом ранее, сообщила Национальная алкогольная ассоциация. Этот показатель рассчитывается как разница между общим объемом розничных продаж водки и объемом ее легального производства с учетом экспорта и импорта. В Туркмении введен нормированный отпуск бесплатного автомобильного бензина. Частные владельцы легковых автомобилей будут ежемесячно получать талоны на 120 литров, владельцы частных грузовиков и автобусов на 200 литров, мотоциклисты на 40 литров. Все топливо сверх этой нормы будет продаваться по новым коммерческим ценам, которые почти в 8 раз превысят существовавшие до сих пор. Они составят примерно 15 центов за литр. Это в 5 раз меньше, чем в соседнем Казахстане, и в 6 раз меньше, чем в России. России. С 1993 года бензин в Туркмении был одним из самых дешевых в мире. Один литр стоил меньше, чем бутылка питьевой воды. Международное энергетическое агентство понизило предыдущий прогноз темпов роста мирового спроса на нефть в 2008 году примерно на 15%. По последним оценкам агентства, объем спроса на нефть во всем мире в среднем за год составит 87,6 миллиона баррелей в день. Таким образом, прирост по сравнению с 2007 годом составит 1,9%. В январе эксперты агентства прогнозировали рост спроса на нефть в 2008 году на 2,3%.
Спасибо. Сергей Синицкий представил выпуск новостей экономики. Я дополню его рассказ сообщением о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 24 рубля 59 копеек. Курс евро 36 рублей и 3 копейки. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар 47 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Политика онлайн». На днях лондонская газета «Таймс» опубликовала пространный материал о последнем, незаконченном, а еще точнее не написанном романе Владимира Набокова «The Original of Laura» в русском переводе «Подлинник Лауры». Писатель завещал уничтожить черновики, но его сын и душеприказчик Дмитрий Набоков никак не решится на этот шаг, а литературная общественность разделилась на два лагеря. Одни призывают сжечь, другие — опубликовать. Об одной из публикаций на эту тему рассказывает мой коллега Александр Гостев.
«Жечь или не жечь?» Обозреватель сайта «Лента.ру» Юлия Штутина в материале под таким заголовком объясняет, что поводом для статьи в «Таймс» стала недавняя переписка лондонской газеты с 73-летним Дмитрием Владимировичем Набоковым. Сын писателя поразительно уклончиво, как пишет Штутина, отвечал на все вопросы обозревателя «Таймс» Стефани Марш, но позицию свою выразил. Сначала автор комментария в «Ленте.ру» напоминает, что роман «Подлинник Лауры» был написан Набоковым на каталожных карточках, как и многие другие, и за год до смерти Набоков уже с больничной койки сообщил, что закончил роман в уме. Отрывки «Лауры» были перепечатаны и хранятся в сейфе одного из швейцарских банков. Юлия Штутина продолжает.
Вопреки распространенному мнению, текст читали не только Вера Набокова, ныне покойная жена писателя, и Дмитрий, но еще несколько человек, близких к семье писателя. В частности, это тот же Брайан Бойд, биограф и доверенное лицо Веры и Дмитрия. Больше 20 лет назад он отговаривал Веру Евсеевну и Дмитрия Владимировича от публикации, но в беседе с журналисткой «Таймс» он сказал, что изменил точку зрения. По мнению Бойда, имеющиеся фрагменты демонстрируют исключительное техническое мастерство, блистательную, местами гротескную прозу, в известном смысле неприятную, но не как в «Лолите». В конце 90-х Дмитрий Владимирович Набоков выступал на посвященной столетию его отца конференции в Корнельском университете и зачитал присутствующим небольшой отрывок, предложив отгадать его источник. Все сошлись на том, что это был кусочек из «Лауры». В отрывках «Лауры» упоминаются следующие действующие лица. Невероятно тучный ученый по имени Филипп Уайлд, его худощавая и категорически неверная жена Флора, бывшая возлюбленная Уайлда Аврора Ли. Ученый поглощен мыслями о смерти и стремится, медитируя, стереть себя самого по частям, начав с пальцев ног.
Как пишет Юлия Штутина, согласно завещанию Набокова, карточки-черновики к Лауре должны были быть уничтожены. Однако этого не сделала Вера Евсеевна, не сделал и Дмитрий Владимирович. А что думают другие люди?
Том Стоппард, британский драматург, многолетний поклонник Набокова и убежденный пропагандист русской литературы, считает, что Лауру необходимо уничтожить, сжечь из уважения к воле покойного писателя. Все прочие мотивы – это спекуляция, исходящая от представителей индустрии Набокова, то есть людей, к которым нужно прислушиваться меньше всего. Ирландский писатель Джон Бенвилл, лауреат британского Букера, полагает, что любой черновик Набокова имеет ценность. Даже худшее у великого писателя заслуживает прочтения. Бенвилл предлагает Дмитрию Владимировичу отправить экземпляры текста двум-трем уважаемым литературоведам, любящим Набокова, например, Гарольду Блуму и Джеймсу Вуду, и одному-двум писателям, Джону Апдайку и Мартину Эмису. Их мнение может помочь ему принять решение, публиковать или не публиковать Лауру.
В истории литературы есть и другие примеры, напоминает обозреватель сайта Лента.ру Юлия Штутина. Вергилий на смертном одре просил уничтожить неоконченную Энеиду, но император Август не стал слушать умирающего поэта. Эмили Диккенсон завещала сжечь после ее смерти рукописи и письма, но у ее сестры не поднялась рука. Наконец, есть уничтоженная и частично восстановленная вторая часть «Мертвых душ» Гоголя и ставшая расхожим штампом строчка Михаила Булгакова «Рукописи не горят». Так можно ли найти компромисс в этой затянувшейся истории? Мнение обозревателя «Радио Свобода» писателя Петра Вайля.
Существуют, прежде всего, примеры как одного рода решений, так и другого. Самый хрестоматийный классический пример – это с Кафкой. Кафка, как известно, завещал сжечь все свои рукописи, а его душеприказчик и близкий друг Макс Брод не послушался. И вот мы получили величайшего писателя, одного из величайших 20 века. Если бы Брод себя повел как человек правового сознания, Кафки бы не было. С другой стороны, меня, как и любого, наверное, читателя, часто раздражают публикации всяких юношеских произведений известных людей. И когда мы забираемся в них, это довольно сильно портит реноме этого писателя. Чтобы далеко не ходить, я скажу, что вовсе не обязательно было печатать все, что написал Сергей Довлатов. Он-то к этому относился очень строго. И, что называется, верифицировал только сам и завещал использовать только те вещи, на которые он сам дал разрешение, да? Тем не менее, без ведома наследников, вдовы и дочери Довлатова, печатается все подряд, и я хорошо себе представляю, как человеку попадается вот такое слабоватое сочинение, которое Сергей бы никогда в жизни не пустил в печать. И что тогда? За следующую хорошую книжку он может уже не взяться, да? В случае Набокова вот этой вещи, мне кажется, что вот здесь это столкновение правового сознания. Раз велел писатель, значит, так надо и поступить. Его дело сжигать, не сжигать. Он сам написал, сам хочет уничтожить. И второе сознание культурное. Все, что написал великий писатель, должно оставаться для читателя. Здесь я бы предложил вот такой компромисс. Все-таки не доверять это дело полностью наследникам, потому что они тоже могут быть подвержены всяким капризам и настроениям. А создать вот какую-то комиссию, что ли, да, авторитетных людей. Вот тот же Брайан Бойд, действительно выдающийся знаток Набокова. Или Александр Долинин, великолепный знаток Набокова русский. Том Стоппард, ценитель русской литературы и тоже ценящий высоко Набокова, и доверить решение им.
Мнение писателя Петра Вайля в контексте проблемы с ненаписанным романом Набокова «Подлинник Лауры», о которой рассказывает обозреватель сайта Лента.ру Юлия Штутина. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире поговорим о том, как российские медики собираются снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, о том, что на сцене Большого театра появится новая версия балета «Сильфида» и о юбилее Елены Боннер. Кроме того, сегодня в 14.07 на волнах Радио Свобода «Свобода» в клубе «Квартира 44», «Ирония судьбы. Продолжение», «Старые песни о главном» или «Спекуляция на любимом кино советского народа». Критики и кинообозреватели Юрий Богомолов, Анатолий Голубовский, Лидия Маслова, Александр Мельман, Ксения Рождественская ведет программу, Елена Фанайлова. На волнах Радио Свобода сейчас краткая сводка новостей. В Москве 7:30.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня по инициативе России состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное проблеме Косово. Ожидается, что в заседании примет участие президент Сербии Борис Тадич. Белград никогда не признает независимость Косово и будет добиваться отмены этого акта мирными и законными методами, заявил президент Сербии, как только стало известно о том, что парламент Косово в воскресенье принял декларацию о независимости. В Воронеже в воскресенье вечером был обстрелян автомобиль одного из кандидатов в мэры города Виктора Витинника. В результате нападения никто не пострадал, ведется расследование. В Москве сегодня пройдут переговоры о возобновлении авиасообщения между Москвой и Тбилиси. Россия прервала регулярное авиасообщение с Грузией в октябре 2006 года после того, как в Тбилиси по обвинению в шпионаже были задержаны 5 российских военнослужащих. В Пакистане начались парламентские выборы. Наибольшие шансы на победу имеет оппозиционная Пакистанская народная партия. Ее лидером была Беназир Бхутта, погибшая в результате теракта в декабре прошлого года. Впервые за 150 лет в Великобритании национализирован один из крупных частных банков – Northern Rock, занимающий 5-е место по объему ипотечных кредитов. В иракской провинции Диала в воскресенье в столкновениях с повстанцами погибли 2 военнослужащих США. В Багдаде жертвами взрыва стали 3 человека, 10 ранены. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил теракт на юге Афганистана, жертвами которого стали 80 человек. В воскресенье в Кандагаре смертник устроил взрыв в толпе болельщиков, наблюдавших за собачьими бегами.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Выпуск новостей представила Екатерина Безгачина, а я расскажу о влиянии погоды на здоровье. На севере, в центре и на северо-западе европейской территории России основным негативным фактором, влияющим на самочувствие, будет пониженный фон атмосферного давления. В первую очередь его влияние касается людей, страдающих собственным неустойчивым артериальным давлением, гипотоников, а также тех, кто ослаблен хроническими заболеваниями. Не самым лучшим образом сказывается также влияние перепадов давления при прохождении атмосферных фронтов. Здесь не только у ослабленных, но и у вполне здоровых людей могут возникать головные и сердечные боли. Пожалуйста, будьте осторожны и особенно внимательны по отношению к своему здоровью. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме утреннего эфира. О том, что же именно подразумевает независимость Косово, мой коллега Андрей Шарый побеседовал с известным в Приштине политическим экспертом Милозимом Коци, обозревателем службы вещания на языках народов бывшей Югославии «Радио Свободная Европа».
Речь идет о независимости под международным контролем. Рамки этого контроля очерчены планом, подготовленным экспертами из многих стран под руководством финского дипломата Марти Ахтисаари. В Косове будет размещена миссия Европейского Союза, это около 2000 человек, и гражданских специалистов и полицейских. В области остается военная миссия НАТО, KFOR.
Косово получит право проводить независимую внешнюю политику?
Косово же имеет. У Косово будет свое министерство иностранных дел. Однако, судя по всему, в ближайшем будущем Косову не удастся вступить в ООН, поскольку Россия при голосовании наверняка воспользуется правом вето. Однако в другие международные организации, скажем, в Международный валютный фонд или Всемирный банк, Косово, конечно, вступит. Присоединение к ЕС займет больше времени. С долей шутки скажу, Косово вступит во все международные организации, в которых Россия не сможет воспользоваться правом вето. Как утверждает премьер-министр Косово Хашим Тачи, готовность признать новое государство выразили около 100 стран мира. Так что я не вижу больших проблем в том, чтобы сборная Косово, скажем, принимала участие в следующих чемпионатах Европы и мира по футболу.
У Косово есть свои государственные символы?
Пока нет, но в самое ближайшее время появится и гимн, и государственный флаг. Флаг не будет иметь ничего общего с государственными символами Албании. Он будет больше напоминать флаг Европейского Союза. В первые дни вместо государственного гимна Косово будет использоваться гимн ЕС. Вскоре, однако, появится и свой гимн. Вообще, у Косово есть старая историческая национальная песня, нечто вроде гимна. На этом настаивал покойный президент края Ибрагим Ругова. Накануне турецкого вторжения на Балканы на косовской земле существовала отделенная от нынешней Албании государственная общность под названием Дардания со своим гимном и флагом. Но ее символы в новом Косове использоваться не будут.
А что будет с косовскими сербами?
Косовские сербы, согласно плану Ахтисаари, получают максимально возможную степень безопасности и гарантии равенства прав с остальными жителями области. Я молю Бога, чтобы косовские сербы в конце концов согласились с этим документом, поскольку он соответствует и интересам Косово, и интересам Сербии, и интересам Балкан, и всей Европы. Этот план дает и Косову, и Сербии большие возможности для участия в процессе европейской интеграции.
Так считает известный политический эксперт Милозим Коце, обозреватель службы вещания на языках народов бывшей Югославии, радио «Свободная Европа». С ним побеседовал мой коллега Андрей Шарый. С темой этого материала, с главной темой сегодняшнего утреннего эфира, связан и вопрос, который мы сегодня задаем слушателям радио «Свобода». Как вы относитесь к независимости Косово? Этот вопрос мой коллега Игорь Терин задавал жителям Саранска.
Вообще-то так-то отрицательно. Потому что могут сейчас теперь в связи с отделением Косово отделяться другие республики, государства маленькие сами создавать, и в частности и в России, и в других государствах, поэтому отрицательно.
Отношусь нейтрально, потому что сербы с косоварами жить вместе все равно не смогут. Пусть живут отдельно, главное, чтобы не было войны, чтобы был мир.
Крайне отрицательно, как дурной пример для всей остальной Европы, поощряющий сепаратизм. В том числе и на территории России, в том числе и в таком случае логично ждать предоставления Грузии независимости официально Абхазии, Южной Осетии.
Отрицательно. Это может вызвать череду самоопределений в других странах и уничтожение славянских народов.
Да нормально отношусь там. Албанцы и сербы жить, наверное, вместе не смогут. И вот попытку удержать вот уже на соплях вот это государство, наверное, смысла нет. В отличие от чеченцев, где как бы вот их сепаратистские устремления были на корню пресечены там военной силой, у сербов такой возможности нет. И албанцы не сегодня, так завтра уйдут, тем более их поддерживают западные страны.
Это еще, опять же, еще и негативный пример для других республик малых. Так же, вот, как на Кавказе, тоже могут подражать, могут брать с них как бы пример и отделяться. Но это же мельчане, эта история исчезнет. Ну, в общем-то, это, конечно, нежелательно. Плохой пример для других даже.
Естественно, отрицательно, поскольку это приведет к другим последствиям, которые могут случиться. То есть, как то Россия, например, может признать независимость Абхазии, Осетии. Ну, соответственно, вспоминаю пресс-конференцию Путина, когда он говорил, действительно, тогда, собственно, почему не признает независимость Северного Кипра и так далее.
Косово и Сербия воевали, поэтому я считаю, что вместе они жить не смогут, потому что эта вражда, она, наверное, останется очень намного. Один другого убил, и поэтому, как говорится, примириться здесь очень трудно. Поэтому я считаю, что лучше будет, если они отсоединятся друг от друга. Может быть, по прошествии времени эта вражда пройдет, тогда что-то может измениться. А в настоящее время, я думаю, кровь пролитая очень, говорю, трудно забывается.
Вот что ответили на вопрос, как вы относитесь к независимости Косово, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Российские медики собираются снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 20%. Новость, безусловно, позитивная, по крайней мере, с точки зрения планов. Об этом и о многом другом рассказывает моя коллега Ольга Беклемищева в выпуске новостей медицины.
Найден способ многократно усилить естественную антивирусную защиту организма. Выведенные исследователями из Канады мыши оказались неуязвимыми для гриппа и других опасных вирусных инфекций. В ходе эксперимента у подопытных животных были отключены гены, контролирующие синтез интерферонов первого типа. В результате выработка защитных белков увеличилась настолько, что мыши стали практически неуязвимыми для вирусных инфекций. Ученым не удалось заразить их вирусами гриппа, энцефаломиокардита, везикулярного стоматита, а также вирусом лихорадки Синбис. Наблюдения за генетически измененными грызунами не выявили у них никаких аномалий развития и других негативных побочных эффектов. Поскольку для повышения антивирусной защиты использовалась методика генетического нокаута, защищать таким образом людей вряд ли возможно. Тем не менее, исследователи надеются, что в будущем продукцию интерферонов в организме человека удастся повысить с помощью лекарственных препаратов. Черный перец – лекарство. Он может стать основой для создания новых препаратов против витилиго – заболевания, сопровождающегося появлением белых пятен на коже и не имеющего адекватной терапии на современном этапе. британские ученые обнаружили, что пеперин, придающий перцу его специфический вкус, стимулирует образование кожного пигмента, сообщает британский дерматологический журнал. Ученые из Королевского колледжа Лондона исследовали эффект пеперина и его синтетических производных в экспериментах на мышах. Вещество наносили на кожу грызунов, страдающих витилиго. У некоторых мышей проводилось дополнительное облучение кожи ультрафиолетовыми лучами. Метод, традиционно применяемый для лечения витилиго. За 6 недель применения пеперина кожа мышей приобрела однородный светло-коричневый оттенок. При сочетании пеперина и ультрафиолетового облучения кожа приобретала еще более темный оттенок. Исследователи под руководством Энтони Янга предположили, что эффект пеперина связан со стимуляцией образования пигментных клеток кожи – меланоцитов. В перспективе это вещество может привести к созданию лекарств, которые уменьшат необходимость в ультрафиолетовом облучении и, соответственно, снизят опасность развития рака кожи. Российские медики намерены добиться снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Снижение смертности от этих болезней на 20% приведет к увеличению продолжительности жизни мужчин на 3 года, то есть до 62,5 лет, а женщин на 6 лет, до 79,5 лет, заявил руководитель Центра профилактической медицины Росмедтехнологии академик Рафаэль Аганов на Всероссийской конференции «Кардиология-2008». Он считает, что для этого необходимо во всех субъектах России создать кардиологические диспансеры, выполняющие 3 задачи – организацию медицинской помощи, внедрение высоких технологий и профилактическое лечение. Результаты их деятельности следует ожидать через несколько лет. Глава Роснадзора Юрий Беленков, тоже академик и тоже кардиолог, подчеркнул, что в 44 регионах Российской Федерации вообще нет кардиологических диспансеров, а там, где они были ранее, их необходимо восстановить либо создать новые. Принявший участие в работе Конгресса заместитель министра здравоохранения и социального развития России Руслан Хальфин объявил, что в этом году начинается пилотный проект, в рамках которого в 12 регионах страны будут открыты сердечно-сосудистые отделения на базе областных и городских больниц, а также станции скорой помощи, чтобы пациент с тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием мог лечиться практически по месту жительства.
Выпуск новостей медицины представила Ольга Беклемищева. Ну а мы от медицинских проблем переходим к высокому искусству. 20 февраля на сцене Большого театра появится новая версия балета «Сильфида». Ее автор – солист датской королевской оперы и премьер Ковент-Гардена Йохан Коборг. Рассказывает моя коллега Марина Тимашева.
Уже не в первый раз Большой театр объявляет открытый показ сцены спектакля, премьера которого состоится через несколько дней. Вход бесплатный. Зрители получают возможность не только увидеть фрагменты балета, но и послушать его авторов. На сей раз выдающегося датского танцора Йохана Коборга и знаменитого британского художника Питера Фармера. Питер Фармер остался верен старинной традиции, и мы увидели рисованный красивый задник, озеро, деревья, тихая природа, на фоне которой разыграется история о том, как юный Джеймс бежал из-под венца ради Сильфиды, полуженщины, полувиденья. Питер Фармер восхищался работой цехов и мастеров Большого театра, а на вопрос, из чего нынче шьют легкие белые платья для Сильфид, Питер Фармер ответил шутливо: «Мы не использовали тканей, только воздух и молоко». Йохан Коборг приглашен в Большой театр, потому что Дания с 1836 года и до наших дней хранит традицию и стиль балетмейстера Августа Бурнанвиля, автора Сильфиды. Йохан Коборг рассказал, что в старом либретто он отыскал несколько сцен, которых не видел ни в одном спектакле, и решил их восстановить. Для этого нужно было дописать музыку. И тут оказалось, что датский музыковед обнаружил партитуру Левенскольда со всеми недостающими музыкальными частями, а на полях партитуры подробную режиссерскую экспликацию самого Бурнанвиля. Так что Москва получит дополненную, как кажется самому Коборгу, улучшенную редакцию старинного балета. Идея пригласить Коборга в театр в качестве балетмейстера, прежде он танцевал в нескольких спектаклях Большого, принадлежит художественному руководителю балета Алексею Ратманскому, и он рассказывает.
Я хочу сказать о нашей Сильфиде, которая шла. Это постановка Эльзы Марианны фон Розен в редакции Олега Виноградова. Шла она больше 10 лет в Большом театре. И в нашем исполнении акцент был сделан на то, что это старинная романтическая гравюра. Педагоги и артисты занимались больше стилизацией, забывая о том, что, в принципе, это спектакль о живых людях. И вот именно поэтому мне казалось, что лучше Йохана никто не сможет это сделать. Он именно артист, который стал знаменитым своими интерпретациями классики. Он наполнял их современным чувством, современным нервом и делал эти спектакли живыми для публики.
Балет будет исполняться несколькими составами. Коборг говорил о том, что если Джеймс очень молод, ему нужнее сильная, властная сильфида. Если же сам он взрослый, мощный мужчина, то скорее его увлечет нежное и хрупкое создание. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
7:45 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В понедельник по инициативе России состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное проблеме Косово. В Воронеже вчера вечером был обстрелян автомобиль одного из кандидатов в мэры города Виктора Витиника. Он не пострадал. Сегодня в Москве пройдут переговоры о возобновлении авиасообщения между Москвой и Тбилиси. Подробнее об этих и других новостях в выпуске новостей через 15 минут на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Вновь в студии Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
Обзор первых полос центральных российских газет. Так я понимаю, судя по стопке газет перед вами.
Совершенно верно. Вы все поняли, Алексей. И начну я с темы, которая перекликается с темой, поднятой в предыдущем выпуске обзора. Речь идет о независимости Косово. В ожидании косовского прецедента Москва поделила опекаемые ею непризнанные республики на территории СНГ на дочерей и пачериц, пишет об этом независимая газета. На правах сироты оказалось Приднестровье, главу которого не пригласили на пятничную сверку часов к министру иностранных дел России, в то время как лидеры Абхазии и Южной Осетии на ней присутствовали. Более того, там им были обещаны всесторонняя поддержка и помощь взамен признания. Еще одна международная тема. Газета «Коммерсант». Впервые в истории военного сотрудничества России иностранный заказчик возвращает закупленную технику. На прошлой неделе подписано соглашение о возврате 15 МИГов, переданных Алжиру в 2006-2007 годах. Сегодня начинается визит в Россию президента Алжира, во время которого российско-алжирское военно-техническое сотрудничество будет одной из главных тем. Эксперты связывают алжирские претензии не с качеством российских самолетов, а с внутриполитической обстановкой в Алжире и с другими проблемами в отношениях двух стран. Эта публикация на первой полосе «Коммерсанта» озаглавлена «Алжир сложил российское оружие». Ну и раз уж мы говорим о внешнеполитических темах международных, вот еще газета пишет о том, что неуправляемый американский спутник-шпион будет сбит ракетами в конце этой недели, а не в марте, как планировалось ранее. По словам Джеймса Картрайта, первого зампреда Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, как только объект войдет в плотные слои атмосферы, начнется его разрушение. И процесс этот непредсказуем.
Спасибо. Валерия Шабаева сегодня рассказывает о публикациях на страницах центральных российских газет. А мы продолжаем программу «Время свободы». Юбилей Елены Боннер напомнил о дефиците подобных ей общественных фигур в современной российской действительности. О ветеране правозащитного движения, ведущей программы «Грани времени» Владимир Карамурза, беседовал с ее коллегой Анатолием Шабадом и с самой именинницей. Предлагаем вам фрагмент этой программы.
Давайте начнем с поздравления. Елена Георгиевна, слышите нас?
Елена Георгиевна,
да, слышу прекрасно.
Добрый вечер, Елена Георгиевна. У вас, правда, не вечер. Поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам здоровья. И чтобы ваш возраст оставался таким, каким он есть, навсегда.
Ну, спасибо.
Что волнует вас вот в такой, пусть и праздничный свой день рождения? Может быть, что-то происходящее в России?
А мне кажется, что в России ничего не происходит. Уже произошло.
Вы имеете в виду, что уже судьба президентских выборов решена?
Я считаю, что выборов нет, что произошла тихая, ползучая контрреволюция или наоборот революция, что в общем, характер государства изменился, а дальше ничего не происходит. И все эти пертурбации, которые называются преемником, выборами и прочим, ничего не меняют. Это коррупционное государство, которым управляет группа коррупционеров, и все.
Анатолий Ефимович вернулся из музея-центра Дмитрия Ильича Сахарова. Какие настроения вот у ветеранов инакомыслия?
Ветеранов инакомыслия? Ну, настроения такие же, вот, так сказать, никакого инакомыслия, а наоборот. Я думаю, что это вообще сейчас точка зрения, которая разделяет большинство общества, то, что сейчас Елена Георгиевна сказала. Мы как-то по привычке это называем инакомыслие. Да никакой не инакомыслие, все так думают. Все, уже кончилось. Дело не в судьбе выборов, а в судьбе страны. Выбор – это, в конце концов, небольшой же всего лишь эпизод. Да, вот страна закончилась та эпоха, которая началась, назовем так, с Горбачевской перестройки.
Вдова правозащитника Алика Гинзбурга Арина Гинзбург хранит благодарность за простую человеческую взаимопомощь.
Очень тяжело заболел наш 2-летний сынишка. И 3-й день ребенок просто таял на глазах. Ну и куда же мы поехали? Мы поехали в дом к Сахаровым. И Люся, как опытный врач, посмотрела и тут же сказала, что у ребенка очень тяжелая скарлатина. Она сказала, что нам делать, мы достали лекарства. А утром пришел участковый врач московский, которого я вызвала, и подтвердил Люсин диагноз. И, в общем, фактически он спас нам маленького Саньку. Люся любила повторять, я несколько раз от нее это слышала, тютчевские строчки. И нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Я хочу сказать, дорогая Люся, эти строчки, это умение сочувствовать и сострадать, это и про вас. Мы вас с Аликом всегда любили, любим, и мальчики наши. И спасибо вам за все.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к рубрике «За истории Запада и Востока». Сегодня она из Нидерландов, где недавнее клиническое исследование с использованием так называемых пробиотиков привело к смерти минимум 15 пациентов. Пробиотики – это так называемые хорошие бактерии, как правило, нормализующие кишечную флору. Однако в сочетании с некоторыми острыми заболеваниями они могут повести себя неожиданно опасно, рассказывает наш корреспондент Софья Корнеенко.
Мы отдаем себе отчет в том, что произошло. Помимо холодного научного объяснения, есть еще и масса эмоций и ощущение подавленности, особенно после разговора с выжившими пациентами и родственниками умерших. Вся наша исследовательская группа осталась под глубоким впечатлением от этого разговора. Когда в конце января нидерландские медики впервые сообщили о трагическом исходе клинического исследования, в котором принимали участие 15 крупнейших клиник страны, их заявление шокировало зарубежных коллег. Пробиотики не принято считать опасным препаратом. Пробиотики – это вообще не лекарство. Они даже входят в состав полезных йогуртов с живыми культурами. Историю о медицинской драме подхватили все голландские телеканалы, ведущие начинали объяснение с рассказа о йогуртах, названия которых они не имеют права называть, в то время как узнаваемые упаковки возникали на экранах у них за спиной. Некорректные ассоциации с ни в чем не повинными производителями молочных продуктов пресек 14 февраля официальный пресс-релиз, который выпустили врачи клиники Утрехтского университета. С высокой долей вероятности можно утверждать, что причиной смерти пациентов-участников клинического исследования стали пробиотики, говорится в пресс-релизе. Однако йогурты здесь ни при чем. Добровольцам вводили смесь из различных штаммов пробиотических бактерий через зонд. Смесь была разработана специально для данного исследования и не представлена на рынке молочных продуктов или в аптеках. Концентрация бактерий в этой экспериментальной смеси намного превышала обычную пробиотическую дозу. Не следует забывать, что в качестве добровольцев в исследовании принимали участие только очень больные люди с тяжелым острым панкреатитом, то есть с повышенным риском полиорганной недостаточности. Именно тяжело больные люди и готовы идти на риск, говорит больной острым панкреатитом Берт ван Оствейн, который принять участие в эксперименте не успел. Боль такая непереносимая, становишься настолько одержим болью, что я лично пошел бы на любой эксперимент. Сказали бы есть щебенку, и щебенку бы ел, лишь бы помогло.
И все же правозащитники и журналисты продолжают обвинять врачей в недальновидности, в опытах на живых людях, в том, что не предупредили о реальной опасности. Глава нидерландской исследовательской группы по острому панкреатиту Хайн Хоссен, вызванный на ковер в эфир телепрограммы «Нова», признал, что вероятность неожиданного исхода исследования остается всегда, и застраховаться от него невозможно. Разумеется, нам прекрасно известен состав смеси пробиотиков, которую мы применили. Однако поведение бактерий в данных конкретных условиях оказалось неожиданным. Ведь в настоящее время в мире проходят десятки исследований с использованием пробиотиков, в том числе у пациентов с серьезнейшими заболеваниями. Например, пробиотики эффективны в случае пересадки печени. Исследование проводилось с 2005 года, проводилось в Голландии, потому что здесь на коротком расстоянии друг от друга расположены полтора десятка сильных исследовательских центров, хорошо оснащенных и не конкурирующих между собой. В других странах таких условий нет. У всех 296 добровольцев, участников исследования, было острое воспаление поджелудочной железы, панкреатит. При этом заболевание кровоснабжения тонкой кишки в любом случае снижено. Трагический исход исследования показал, что попадание в организм больного дополнительных чужеродных бактерий может привести к усилению нарушений кровообращения в кишке и, как следствие, ее перфорации. В основной опытной группе умерло 24 пациента, 16%. В контрольной группе 9. Статистически связь с пробиотиками налицо. Нашей изначальной целью было просто редуцировать ряд инфекций. Для этого мы и прибегли к пробиотикам. Раньше еще нигде в мире употребление пробиотиков не ассоциировалось с летальным исходом. Оставшийся в живых пациент из основной группы добровольцев Йохим Вроманс рассказал в эфире телепрограммы «Пауэн Витеман». Когда в 2005 году меня привезли на скорой в Тилбургскую клинику и поставили диагноз «острый панкреатит», врачи сразу задали мне вопрос, не хочу ли я стать добровольцем в новом общенациональном исследовании. Сказали, что это совершенно безопасно, что побочных эффектов быть не должно и что речь идет о пробиотиках. Я говорю, а что это? Они ответили, что это просто как йогурта выпить, что это даже не лекарство, а пищевая добавка. Теперь и меня, и моих родственников не оставляет мысль, что ведь я тоже мог бы не вернуться домой. Мое состояние только ухудшилось. В общей сложности я провел в реанимации 93 дня. Исследование применения пробиотиков при многих других заболеваниях, например, лимблиозе, антибиотико-ассоциированной диарее, дают отличный результат. Йогурты с пробиотиками употребляют в пищу миллионы людей в мире, и они только улучшают их здоровье. Опасность в применении пробиотиков может существовать лишь в случаях некоторых острых заболеваний, так как пробиотические бактерии могут стимулировать воспаление как защитную реакцию организма, подчеркивается в заявлении голландских медиков. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
На этом мы завершаем очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». В ближайшие полчаса поговорим о трагедии в Иллинойсе, о теневом обороте водки на российском рынке и подведем итоги чемпионата мира по биатлону. Слушайте «Радио Свобода», мы продолжим после выпуска новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На заводе «Тольятти Азот» происходят постоянные обыски и выемки документов.
Судя по высказываниям оппозиционных лидеров, они больше не верят в возможность компромисса с властями.
Более полумиллиона жителей Таджикистана недоедают.
Тогда мы вынуждены, наверное, будем перенацелить часть наших ракетных систем на эти объекты.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».